Зенон Элейский, если верить хронологии Платона, которую он приводит в диалоге Парменид, то мы должны дату рождения Зенона относить к 490 году. Но, опять-таки, поскольку Платон мог и, скорее всего, так и сделал, создал фиктивную хронологическую рамку, то, исходя из других хронографов, дату придется перенести лет на 20, то есть где-то дату рождения поместить в конце 6 века до нашей эры. Зенон был, по античным свидетельствам, ему приписывают, Аристотель говорит, что он был первооткрывателем диалектики. В греческом смысле этого слова, то есть искусство философской полемики. Фактически это искусство философской полемики, искусство выстраивания философской аргументации. Искусство диалектики. Опять, почему он создал свои произведения, об этом тоже мы можем найти лишь у Платона, который в Пармениде говорит, что Зенон, там сам Зенон говорит, я написал свои сочинения в юности не для того, чтобы отстоять учение Парменида о единстве и показать, что принятие существования множества рождает множество смешных противоречий. Что дошло до нас от Зенона? Дошли жалкие крохи, то есть фактически почти ничего и не дошло. Дошел фрагмент с его полемикой против, с его аргументами против множества. По аристотелевским пересказам физики мы знаем о его опоре против движения. И из того же Аристотеля мы знаем о его полемике против понятия пространства. Или более точно, по-гречески, против понятия места. Вот. Значит, Зенон... Я тоже хочу, чтобы вы это запомнили. Зенон был автором не четырех опорий. До нас дошло как минимум 7 опорий, включая 4 против движения. Вот. А античная традиция говорит о том, что против множества у Зенона было как минимум 40 опорий. Вот. Сколько было против движения, неизвестно, но вероятно, что их могло быть 4, как и они исследуют в традиции, потому что Аристотель очень определенно говорит о 4 аргументах Зенона против движения. Вот. Собственно, мы можем обратиться к этим аргументам Зенона. Начнем с тех опорий, которые обычно просто выбрасываются в ходе преподавания Зенона за борт, а именно опории против множества. Значит, что, собственно, как Зенон атакует понятие множества? Атакует его он очень интересно. Он пытается дискредитировать понятие множества через дискредитацию единицы как составного элемента двоицы. То есть в одном из аргументов речь идет о том, что Зенон доказывает невозможность существования неделимых единиц как того, что должно в конечном итоге составить множество. Собственно, пытается доказать, что единицы множества не существуют. Как он это доказывает? Доказывает он это следующим образом. Если бы существовала неделимая далее единица, она не должна была бы иметь величину. Если она неделима, если ее нельзя дальше делить, то у нее не может быть и величины. Но если у нее нет величины, то прибавив одну такую единицу к другой такой единице, мы не осуществим акт сложения. Поскольку нет величины, то присоединение не произойдет. То есть просто не, то, что не имеет величины, ноль величины, сложение с нулем даст тоже ноль. И, соответственно, мы должны отрицать понятие увеличения. Точно так же, если мы отнимем такую не имеющую величины частицу от чего-то другого, мы, соответственно, точно так же не произойдет акта уменьшения. А то, что не дает увеличения или уменьшения, есть ничто. Поэтому единицы, не имеющие величины, не могут существовать. А раз они не могут существовать, то они не образуют в итоге множество. Допустим, у нас существуют предельные единицы, имеющие величину. Да? Предположим, что вот эти элементы нашего множества, они не неделимы, а они делимы. Но если они делимы, то они, соответственно, уже не будут единицами. Они уже не будут простейшими элементами множества, потому что каждый из них будет иметь как минимум две составных части. А те, в свою очередь, еще раз две. То есть множество не может возникнуть, потому что у множества, а потому что немыслим предельный элемент этого множества, будь он неделим или делим. Ни в том, ни в другом случае множество не возникнет. Значит, аргументация, если единица делима, то она делится, то, соответственно, она уже не может считаться, не может быть признана элементом, предельным элементом этого множества.
Она будет делиться до бесконечности.
Она будет делиться до бесконечности, и уже не будет единицы, с которых множество состоит. А по греческой логике, если нет, как бы при бесконечном делении, бесконечное деление не может дать целое число. То есть если мы предполагаем, что процесс деления уходит в бесконечность, то множество получиться не может. Множество может получиться только из целых единиц. Множество это прежде всего множество единиц, множество целых единиц. Вот. А из, господи, как это называется в современной математике, то, что является результатом этого деления до бесконечности, вот эти математические подразделения по Зенону и по грекам, по многим из греков, не могут привести к целому числу. Соответственно, не могут привести к множеству.
Но они появятся после рациональных чисел.
Если хотите. Просто их математика, она до какого-то момента существовала без этих иррациональных чисел.
Никакой звук еще фигарится, они его не использовали.
Они его не использовали, потому что вот эта операция, она была геометрическая. И, во-первых, а во-вторых, она действительно вызвала серьезный теоретический кризис в позднем пифагореизме, потому что с ними было делать, с этими, как обстояло дело с тезисом о том, что все есть число, потому что первые пифагорейцы, они полагали, что речь идет о целом числе. Вот. Потом уже у Платона в довольно рафинированной попытке спасения вот этой антологии пифагорейской появляется вот эта категория, которую он называет, которую он называет больше-меньше. Вот, некая неопределенная стихия, то, что потом Аристотель назвал материя, вот эта стихия, которая не имеет вот этого строгого членения на единицы, в ней может быть нечто больше, может быть нечто меньше. Это стихия неопределенности. Потом он ее сделал положил в основу уже построения физического мира в Тимее, наряду с идеями, наряду с вечно сущим, неизменным, полностью определенным. То есть фактически он пытался как бы вот этим понятием больше-меньше спасти пифагорейскую антологию. Но в принципе, вот эти зеноновские аргументы, они должны были доказать то, что и в том, и в другом случае, и в случае неделимости монады, и в случае ее делимости, она не может быть кирпичиком для построения множества. Понятно?
Владимир Владимирович,
да.
Как он
Как Зенон переходит от неделимости единицы к отсутствию величины?
Ну, его аргументация такова, еще раз ее повторю. Если вот эта вещь, если она неделима, то у нее не может быть никаких частей. Она лишена каких-то ни было частей. Если она лишена каких-то ни было частей, она не может она не может прикоснуться к чему бы то ни было, потому что прикоснуться – это одной частью, прикоснуться к другой части. Соответственно, она не может и присоединиться к чему бы то ни было. И, соответственно, она не может дать увеличение, и когда ее отнимают, она не может произвести и уменьшение. Следовательно, она не может вывести к образованию, собственно, множество. Ответил на ваш вопрос. Собственно, я могу вот дословный перевод этих аргументов дать, чтобы вы посмотрели на них. Значит, если многое есть, оно и велико, и мало. Велико так, что оно будет беспредельным по величине, мало так, что оно не будет иметь величины. Просто я даю дословный перевод, да, чтобы вы... Это, впрочем, не, может быть, и не слова самого Зенона, это пересказ Симплиция. Да? Если сущее не имеет величины, оно ничто. Ибо если оно приблизится к чему-то другому, то не сделает его больше. Ибо не имея величины, но прибавляясь, не может добавить этому другому величины. И вот так присоединение не произошло бы. Если бы оно, отсоединившись, оно не привело бы к уменьшению. И очевидно, соответственно, что оно не существует. Довольно противный текст у Симплиция. Вот. Но смысл вот такой, приблизительно такой, как я пытался его передать. Еще один аргумент против множества. Аргумент такой. Он, сами его оцениваете на логическую корректность. Мне интересно, какое будет ваше мнение. Если существует многое, то оно должно, как многое, быть равно самому себе. Да? Ну, оно именно, его именно столько, сколько его есть. Да? Следовательно, оно ограничено. Но если есть многое, то между любыми двумя многими можно провести, между ними есть некий промежуток. И, соответственно, такой промежуток есть между как бы, каждым из этих многих. Соответственно, оно беспредельное. Между каждым из многих можно такой промежуток провести. Оно беспредельное. Оно получается в одно и то же время оно предельно, потому что оно равно самому себе, и беспредельно, потому что оно имеет вот эти промежутки. Вот такой аргумент.
Оно имеет множество-множество?
Имеет множество-множество, фактически. Оно представляет собой вот это беспредельное множество. Между любыми двумя объектами и появляется еще третье. Соответственно, между тремя объектами появляются новые и новые дополнительные объекты.
Ну, для греков, может, эта аргументация, она действует, но для человека, который знаком с наукой нового времени, оно так бледненько звучит. Судя по всему, по суждению Зенона, вот эти опаления дали импульс к современной математике, потому что, да? Тех множество.
Ну, отчасти, да, но на самом деле в более позднем преломлении эти проблемы, они потом уже... Да вы знаете, они у греков уже обсуждаются в платоновской школе, в среде математики платоновской школы. Там были довольно... Там были в платоновской школе самые сильные математики того времени. Там был знаменитый Теетет,
с Платоном контактировал Архит, с Платоном контактировал Феодор из Кирены. И там уже были выходы на вот эту проблематику, на проблематику множества. Вот. Но потом, конечно, это уже новое время. Вот. А на самом деле, я сразу об этом не стал говорить, вся античная традиция Зенона это по большому счету особо высоко не ценит. Вот тот пиетет перед Зеноном, который перед Аполлием Зенона, да, я думаю, многие из вас, да, я думаю, все слышали про Зенона еще до всякого поступления сюда, и про вот эти Апории его, особенно про Апории против множества, да, это очень поздняя раскрутка Зенона. Это Зенон только такой, каким Зенон стал только с конца XIX века, когда французский историк науки Поль Танери впервые попытался найти в аргументах Зенона серьезный философский и научно-теоретический смысл. До этого у греков Зенон считался эллистиком, то есть спорщиком и человеком, который подлавливает простых людей на противоречиях. Вот, друг, ты знаешь что-то, ты думаешь, что много вещей, а вот как ты посмотришь на это, дальше идут аргументы. Вот так смотрели на него греки. И сейчас есть целый ряд интерпретаторов, которые говорят, что Танери не прав, и что никакого серьезного смысла в аргументах Зенона изначально и не было, что он туда не вкладывал никакой серьезный смысл. На самом деле, это фактически безразлично, вкладывал сам Зенон или нет, потому что для греческой научной традиции аргументы Зенона, видимо, все-таки как-то детонировали, потому что Аристотель к ним все-таки в физике обращается. И кое-какие важные вещи по своей собственной физике он высказывает именно в связи с зеноновскими аргументами. Ну вот, теперь мы можем перейти, собственно, к аргументам против движения. Вот, аргументы Зенона против движения, тоже хорошо известны вам, я думаю. Это четыре аргумента, да. Первый аргумент традиционно называется дихотомия. Деление невозможно.
Точнее так, невозможно пройти из точки А в точку Б. Это уже фактически аристотелевские буквенные обозначения, потому что для этого необходимо дойти до Г, преодолеть половину пути, а для того, чтобы преодолеть половину пути, нужно преодолеть еще одну половину пути, и так до бесконечности. Да?
Соответственно, движение не может не только закончиться, но не может даже начаться. Потому что оно предполагает преодоление бесконечных делений пространства. Вот на этот аргумент, кстати, Аристотель в физике отвечает. Он говорит, что это паралогизм, то есть это ложный аргумент, что этот аргумент предполагает бесконечно делимое пространство при конечном времени. И говорит, что если мы предположим, что бесконечно делимо не только пространство, но и время, то паралогизма уже не будет. Потому что уже не конечное число, не бесконечное число надо пройти за конечное время, а бесконечное число за бесконечное время. Соответственно, этот аргумент, вот так с ним обращается Аристотель. Второй аргумент – это вариация на тему первого с привлечением второго движущегося тела. Да? Здесь у нас только одно движущееся тело из точки А в точку Б. Второй аргумент – это два движущихся тела. Самое быстрое движущееся тело, условно, Ахиллес, самое медленное движущееся тело, условно, черепаха. Самое быстрое существо не может догнать самое медленное существо, потому что оно вначале должно преодолеть расстояние первоначальное между ними. За это время медленное существо уйдет на еще на некое расстояние. Его тоже надо преодолеть, и так до бесконечности. Тут снова играет роль вот эта бесконечность, бесконечно делимое пространство. Третий аргумент – это стрела. Стрела – аргумент любопытный, потому что в нем Зенон берет другое совсем представление о пространстве, чем то, что лежит в основе первых двух аргументов. В основе стрелы лежит представление о пространстве как сумме атомарных точек. сумме атомарных сейчас. Летящая стрела на самом деле движется, потому что в каждый момент времени она занимает пространство, равное своей собственной длине. Она покоится в своем месте. Следовательно, она не движется. Понятен аргумент? Вот. Каждый момент времени стрела как бы занимает равный себе отрезок. Вот. Она в нем покоится. Следовательно, она в нем не движется. Здесь уже немножко другое представление о пространстве, чем в первых двух аргументах. Здесь, видите, Зенон же постоянно работает вот с этими вещами. В первых двух аргументах он работает с бесконечным делением, как и в опоре против множества, а здесь он работает уже с вот этими, наоборот, с неделимыми, с неделимым пространством. То есть он как бы ходит от одного к другому. Четвертый аргумент, очень интересный аргумент, вот, он называется стадий. Заключается он в следующем. На первый взгляд это очень странный аргумент. Есть неподвижное тело, допустим, из четырех частей. Есть два других тела. И тело. Предположим, эти два тела начинают движение. Это движется, вектор движения этого тела налево, движение этого тела направо. В тот момент, когда тело B дойдет вот до этой А, оно пройдет, соответственно, относительно А только два пункта, относительно Г, оно Г в свое время, в свою очередь, тоже движется одновременно в эту сторону, а относительно Г оно пройдет четыре пункта. Одно и то же тело за одно и то же время проходит как два пункта, так и четыре пункта. Да? Кажется, на самом деле, что просто Зенон мог бы задуматься об относительности движения и так далее. На самом деле, кажется, это все-таки реальный аргумент, и кажется, он имеет свою силу логическую, при условии, что если мы предположим в качестве этих точек, о которых идет речь, предположим неделимые единицы. Вот не просто тело нормальное, делимое, а, предположим, вот эти неделимые предельные монады, из которых строятся по вот, у как бы мыслимых оппонентов Зенона строится пространство и время. Тогда действительно получается, что за один и тот же момент времени эти неделимые, можно пройти две неделимых величины, можно пройти четыре неделимых величины. Соответственно, оказывается, что эти неделимые величины на самом деле находятся в определенных числовых пропорциях. То есть предельные величины могут быть больше друг друга и меньше друг друга. Вот о чем речь в этой опоре, скорее всего. Вот. И, наконец, последняя опоре уже не относительно движения, а относительно пространства. Опоре такая, если все находится в каком-то месте, в каком месте будет находиться само место. Все находится в каком-то месте, в каком месте будет находиться само место.
Кем он был пока занят Зенон?
Ну вот спорщиком, фашистом.
Да, профессионально. То есть он защищал еврейские тезисы?
Да, он защищал еврейские тезисы, выдвигал, пытался опровергнуть противников Парменида. Он фактически является основоположником сведения к абсурду. Вот эта процедура математическая редукция от абсурда. Он первый как бы эту процедуру начал практиковать. Берем тезис противника и доводим его до логической смерти.
Но он тогда был заинтересован в учениках и, собственно, вот этих самых публик заботал просто.
Ну, он, понимаете, я думаю, что был человеком публичным, то есть он это сочинение писал, потом шел на площадь и вот торжественно читал. Вот, а вокруг него толпились изумленные слушатели, которые доказывали, что нет ни множества, нет пространства, нет
достижений.
Ну, вы знаете, греческие простые торговцы, это не то, что современные простые торговцы. В свое время Григорий Богослов жаловался на то, что как зайдешь в баню помыться, там банщица с тобой рассуждает о восхождении Святого Духа. Причем рассуждать это не просто, как бы, он действительно рассуждает с помощью греческих философских понятий. Зайдешь побриться, там с тобой об этом парикмахер. Греческий народ был, как бы, не чуждался такого рода разговоров. Вот. Это наоборот их как бы настоящая, можно сказать, жизнь. Вот в этом проходило. Очень любили полемистов. Полемисты фактически были как у нас, я не знаю, цирковые, как жонглеры, как цирковые актеры на них ходили смотреть, глядеть весь полюс. Ну простите, стоят эти самые взрослые ребята и что-нибудь такое интересное обсуждают. Предлагали разные вопросы. Вот атмосфера, немножко комедизированная атмосфера, но тем не менее верная атмосфера вот этой интеллектуальной греческой жизни в комедии «Аристофана. Облака». Да. Вот это, собственно, стоит прочитать для того, чтобы понять, как все было. И было довольно весело. Или платоновский диалог, его мало читают, потому что он не имеет отношения к теории идей, бессмертию души, политики. То есть имеет, но косвенный диалог в Тедем, где речь идет о двух братьях-спорщиках, Евтидеме и Дионисиодоре. И там фактически Платон очень интересно описывает их, собственно, представления и их тезисы, которые они выставляют. Вот Зенон был прародителем такого рода спорщиков.